перевод стиха. «Я почтительно склоняюсь перед Всевышним, сверхдушой, повелителем мистической йоги, которого созерцают в глубине сердца, достигшие совершенства мистики, очистившиеся с помощью бхакти-йоги и потому не отягощенные последствиями кармической деятельности». Комментарий Шрилы Прабхупады. Царь слонов Гаджендра признал, что существует личность, сотворившая Вселенную и наделившая ее всем необходимым. По идее, это должны признать все, даже самые отъявленные безбожники. Но почему тогда они не делают этого? Потому что они осквернены последствиями своей кармической деятельности. Сначала необходимо избавиться от скверны, накопившейся у нас в сердце из-за множества совершенных нами корыстных поступков. Чтобы смыть эту грязь, нужно заниматься бхакти-йогой или йога-ранти-та-кармана. Пока человек находится под влиянием гуны невежества и страсти, он не сможет постичь Всевышнего. Тада раджастамо балавака майо лабхада яшчае. Избавившись от страсти и невежества, человек избавляется от таких низменных качеств, как кама и лобха, вожделение и алчность. В наши дни существует много так называемых школ йоги, где людей учат лишь тому, как, занимаясь йогой, стать еще более алчным и похотливым. Поэтому многим очень нравится такая, с позволения сказать, йога. Однако истинная практика йоги описана в этом стихе. Это подтверждается в другом месте Шримад-Бхагаватам. Танавастита татгате наманатса пашьянти ям йогина. Йогом считается тот, кто непрестанно медитирует на лотосные стопы Верховной Личности Бога. О том же говорится в Брахма-самхите. Преманджана чурита бхакти вилачанена сантастадаева хридаешу вилокаянти ямшьяма сундарама ачинтягуна сварупам Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Шьямасундари, самому Кришне, обладающему бесчисленными, непостижимыми качествами. Чистые преданные созерцают его в глубине своего сердца глазами, мощенными бальзамом любви. Бхакти-йоги всегда созерцают пленительный образ Шьямасундары, смуглокожего Господа Кришны. Поскольку царь слонов Гаджендра считал себя обычным животным, он думал, что недостоин видеть Господа. Исполненный смирения, он не видел в себе способности заниматься йогой. Иначе говоря, как могут заниматься йогой люди, которые из-за телесных представлений о жизни уподобились животным и утратили чистое духовное сознание. В наши дни часто бывает, что человек, не владеющий своими чувствами, лишенный какого-либо философского понимания и не соблюдающий никаких религиозных норм и правил, тем не менее изображает из себя йога. Это грубейшее отклонение в практике мистической йоги. Йога рантита карма но хриди йога хриди йога випавите йогино ям прапашьянти йогишам там на то смягам. Я почтительно склоняюсь перед Всевышним, сверхдушой, повелителем мистической йоги, которого созерцают в глубине сердца, достигшие совершенства мистики, очистившиеся с помощью бхакти-йоги и потому не отягощенные последствиями кармической деятельности. Молитвы Гаджендры, песня 8, глава 3, текст 27. Итак, здесь Шрила Прабхупада объясняет, что эти молитвы царя Гаджендры выше других процессов йоги, такие как карма-йога или яна-йога или аштанга-йога. Почему? Потому что здесь речь идет о чистом сердце. Чистое сердце означает, что оно лишено всякой корыстной выгоды и корыстных желаний. Если сердце чистое, это называется бхакти. Бхакти-йога, естественная связь. Она не совершается при помощи каких-то усилий. Бхакти-йога не требует никаких усилий. Усилия нужны для того, чтобы очиститься. Сама же бхакти-йога не требует никаких усилий и затрат. Она естественна. Но когда речь идет о других процессах возвышения, нужны усилия. Почему? Для жадного человека, лобха и кама, и похотливого человека, нужны усилия для того, чтобы очиститься от этих желаний корыстных. Но карма-йога, человек привязан к деньгам, к плодам труда. Очень жаден становится. Жаден настолько, что кармии становятся самыми жестокими существами в этом мире. Скатываются до уровня животных и ниже. Они причиняют вред друг другу из-за выгоды. Они способны ради выгоды причинить вред живому существу. То, что описывается в шастрах как объект любви, почитания, любое живое существо, частичка Бога, в их понимании они могут уничтожать даже живые существа ради выгоды. Это кама и лобха. Поскольку их сознание покрыто жадностью и алчностью, они забывают о душе, о ценности духа. Они вредят живым существам, создают вредоносную цивилизацию. Выгоды, борьбы, силы сражаются. Мир карми ужасен. В развитии это становится веком кали, это привлекает какие-то ужасные силы, которые распространяются в общественном смысле, в мировом масштабе. Мировые войны никогда не кончаются, разногласия поддерживаются, подчеркиваются, никто не дает никакие уступки. И в таком сознании бхакти-йогу практиковать очень трудно. Даже повторяя Харе Кришна мантру, будет очень много препятствий. Не потому, что бхакти-йога трудна, а она совершенно не требует никаких усилий. Если есть любовь, то нет никаких усилий для этого. И тогда, в этом случае, чтобы возвыситься, веды говорят, есть карма-йога. Ты можешь улучшить свое материальное существование при помощи карма-йоги, при помощи жертвоприношений. Что тебе дорого? Собственность, деньги очень дороги, ты очень привязан к этому, очень жаден, очень похотлив. Отдай часть, то, что тебе так дорого, ради чего ты вообще живешь, страдаешь в этом мире. Отдавай часть хотя бы какую-то бескорыстную. На какие-то благие вещи. Посмотри, это будет на благо всех. Ты будешь жить в хорошем социуме. Ты можешь подняться на райскую планету. Это выгодно для тебя? Рай? Большинство религиозных людей устремлены к раю. Идея рая их интересует. Такого материального счастья, представления. Где в раю Бога тоже нет. Но он иногда приходит туда, или голос там слышно его. И там очень хорошо. Бог у себя дома, а мы у себя в раю. Это тоже сепаратизм, видите. То есть рай – это не царство Бога. Но иногда он является там, да, полубоги иногда видят Господа Вишну время от времени, поклоняются ему, и потом снова идут по своим делам. Снова наслаждаться, управлять райским миром. И очень мало людей задумывается о том, как жить с Господом непрерывно и бескорыстно. Чистое преданное служение называется. Это желание только чисто преданного. Все остальные существа прячутся от Бога. И надо выглядывать, когда он им нужен, и снова прячется по своим делам. Выглядывает, прячется. Бхактивинода Тхакур говорит в одном из своих баджанов, что со мной случилось? Всю свою жизнь я прятался от святых, избегал общения со святыми. А теперь люди меня самого почитают за святого. Что за ирония судьбы? Я всю жизнь только что делал, чтобы прятался и скрывался от святых. Не искал общения с ними. Так он сетует на свою жизнь прошедшую. Что он пришел к практике сознания Кришны формальным образом в 40 лет. Считал, что его жизнь была бесполезна до этого. Ну, его смирение Бхактивинода Тхакура. Мы знаем, что нитья ситха, он рождается уже другим. Не имеет значения, когда он формально пришел к сознанию Кришны. Это состояние сознания в ведах сравнивается с прогоревшим огнем, покрытым пеплом, но там огромный жар под этим пеплом. Внешне он выглядит как пустое место, прогоревшее, покрытое золой. Но стоит бросить туда какое-то топливо, вспыхивает сразу же, мгновенно возрождается. Вот такие ситхи, это ситха, нитья ситха. Может выглядеть как обычный человек. Но он говорит об этой психологии, что корми, они избегают встречи со святыми. Они устраивают мир такой, что святого это не привлечет, он не придет туда. Они мыслят так же. У святых должен быть своя обитель, у нас своя обитель. Например, в мире шудр, когда, это же в нашей стране, шудры управляли долгое время, рабочий класс. Они построили необходимые районы для шудр, города и столицы для шудр с этим сознанием. Центральным местом были заводы и фабрики. И места для отдыха. Были проведены метро, автобус, троллейбусы, трамваи, чтобы сообщение было быстро происходило вот от мест отдыха до работы. Заводы, фабрики. Заводы награждались орденами. На каждом заводе были много орденов. Но доска была подсчета у каждого завода. Там было много-много портретов. Это было место поклонения. Завод – это было святое место. Станок был подобен алтарю. Люди, да, целыми днями стояли у станка, слушая этот шум, и работали, перевыполняя план, больше, чем им платят даже за это. Они бескорыстно отдавали свою энергию, видите? Это было понимание шудры. Работайте, и все будет благоприятно, просто благодаря одной работе. Это были места поклонения. И также места для принятия интоксикации, чтобы обрести вкус жизни. То есть есть аскеза какая-то кармическая. И нужен еще вкус жизни. Вкус жизни заключается в том, нужно забыть всю кармическую деятельность, и появится вкус. Нужно что-то выпить и забыть. Он уже не знает, когда ему на работу и во сколько вставать. То есть, ну, забывается человек. И так он чувствует, что он восстанавливается. Я был на одном заводе на Урале, где дробят камни. Там многие годы дробят камни круглые сутки. Представьте, какой-то грохот стоит. Глыбы базальтовые или гранитные, гигантские, вот такого размера бывают, вот у потолка буквально, куда их привозят, такие гигантские машины на этот камнедробильный завод. И там есть специальное приспособление, станки, гигантские станки, знаете, такого никогда не видел. Предназначены для дробления вот таких глыб, а потом их крошить в щебенку и во что угодно. И там работают люди. Когда этот кувалда огромная с небес падает на эту глыбу, там разлетает, как осколки от взрыва, знаете, грохот стоит, и все разлетается. Они ходят в таких вот масках, в таких вот, знаете, защищенных. Потому что камни летят, как пули свистят вообще. Грохот такой, что уши глохнут. И люди работают там до пенсии. И вот мы пришли проповедовать туда. Книги распространять. Бабах! Мы сначала первое время просто ложись, спасайся. И там разные машины, там такие вибрации, когда уже мелкий, там идет какой-то режим. И с крупный. И такие, знаете, выбоины, такие бетонные стены, изрешеченные этими камнями. Вот все такое. И люди там ходят в этих масках, знаете, смотрят. Они ни на чем не могут сосредоточиться, что это вот их работа. Представьте, энергия души, всю свою энергию души человек тратит, чтобы дробить камни. Такая ценная энергия души. Он будет дробить камни всю свою жизнь. Ты не собрались послушать лекцию. Зайди в какую-то комнату, там была какая-то изоляция, звукоизоляция, как-то было меньше слышно, все эти вибрации, но ужасно было там все. Все было бетонное, серое, никакой эстетики, пыльное, все это вечно в такой атмосфере, каменная пыль кругом. Мрачные люди пришли на лекцию в фуайках, сняли эти свои маски, смотрели очень мрачно. Никаких вообще эмоций. Оглушенные этой работой, притупленные, но за долгие годы, находящие выход только в интоксикациях. Вот они пришли послушать что-то о Бхагавад-гите. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Они подумали, ужасно. Если всю жизнь вечно дробить камни, ужасно. Если вы всю жизнь душу будете занимать такой деятельностью, представьте себе, энергия души камни дробит, о боже мой. Нашли себе применение. Мы читали минут 5 по Бхагавад-гите, они все уснули, все до единого. Все уснули, все рабочие. Сладким сном. Они настолько расслабились, настолько забылись. Они потом так благодарили за лекцию. Он говорит, мы никогда такого счастья вообще не испытывали. Они даже книги покупали. Это было удивительно. Они сразу все отключились просто. Мы попели киртан, они уже спали. Мы пели киртан, мы делали свою программу. И был все этот звон колоколь, звон каратал для них был, знаете, не слышен вообще. Вот в этом, вот в этой атмосфере. Барабан, можете все что угодно там делать и говорить все что угодно. У них один язык. Вся жизнь такая. Это уже кульминация этой кармической деятельности, когда люди ради выживания занимаются грубейшим трудом и пытаются занять какие-то машины. Они не могут выдержаться, они хотят машины делать, чтобы машины все это делали. Но они начинают работать и с машинами. Вместе с машиной они превращаются в машину, в живую машину. Трансформируются. Вот, кармическая деятельность. Поэтому говорится, займи часть энергии души. К чему ты привязан? Твоя энергия души привязана к плодам деятельности. Часть души в деньгах находится. На самом деле, как только люди видят деньги, у них сердце трепещет сразу, душа откликается. Явно, что связь существует с этими бумажками. Ну, представьте, все станет ценным, если туда вложить душу. Это вопрос просто сознания. Не цены какой-то материальной, а там душа есть, вот в чем дело. Элемент души, сознание манирует туда. На пачку денег манирует душа. Так дороги чувственное наслаждение. Ничего люди кроме этого не знают. И вот эту пачку, часть, десятину или 50%, нужно вдруг отдать, веды говорят. На тот случай, что когда будешь умирать, то в рай пойдешь. Вот есть такая вот форма, это карма-йога. Ну, карма-канда, потому что карма-йога – это бхакти-йога на самом деле. Но карма-канда – такой вот процесс, знаете, примитивный. И людям очень трудно, они все время спорят, сколько же процентов отдавать Богу. Два человека заработали много золотых монет и думали, погоди, мы же молились Богу до этого, он нам послал, надо что-то теперь ему, мы же обещали. А сколько ему? Я не знаю, это какие проценты вообще. Вообще трудно решить на самом деле, сколько. Вообще Богу нужно что-то? Ну, раз мы обещали, ну, мы должны что-то дать. Но мы не можем решить вообще, сколько же дать Богу. Слушай, у меня есть предложение. Давай это все подбросим вверх. Все, что Богу нужно, возьмет сам, все, что пойдет наше. На дом порешили. Люди, то есть, жадные, они вроде готовы, да, они начинают именно так, Бхактина Такур говорит. Они приходят в этот мир со словами, я тебе буду служить, дорогой Господь. Они в этот мир приходят с этими словами, они помнят его. Я ненадолго. Я буду тебе здесь служить, я не забуду тебя. Но этот кама и лоба охватывает их, они забывают. Забывают намеренно под влиянием этих чувств. Кама и лобха. Кама и лобха – это тоже духовная энергия. Это становится частью жизни человека. Это его бхава, его существование, жадность. Кама, вожделение, он смотрит сквозь призму этих двух вещей на материальный мир. И потом люди не могут понять, почему друг друга не понимаем. Вроде все ясно. Вроде ясно сказал все. Ну так в сознании Кришны бывает. Вроде все ясно. Шастра процитировал. Подтверждение своих нашел поступков, слов. Почему люди со мной не согласны? И то есть люди не замечают именно качеств. Они говорят о концепциях, но о качествах, как они предлагают эту концепцию, они не могут. Это иллюзия. Это невозможно. Должен быть тот, кто выше этих качеств. Без камы, без лобхи. Он должен указать, как говорить, как жить в этом мире, как работать в этом мире. Нужно всему учиться заново, на самом деле. Ну, то есть мы переучиваемся. То есть нас научила Майя действовать до сознания Кришны, а теперь Кришна учит, как действовать в сознании Кришны. Без жадности и похоти вообще можно что-то делать? Да ничего делать тогда не хочется. Я же во что тогда превращусь? В аморфное существо какое-то? Заберите у меня каму, все. Желание славы, выгода, какой-то мотив, какая причина деятельности. Здесь об этом говорится, что вот человек должен ощутить вкус жертвы. Это счастье. Когда он совершает жертву, это есть счастье, вкус счастья. И тогда он, уже оценивая это счастье, взвешивая материальное счастье, он, естественно, идет к высшему вкусу, как Гити говорится. То есть мы идем через жертву. Мы жертвуем привычками, желаниями. Ради обетов, ради служения Богу мы приносим в жертву именно свои желания. Не что-то другое, это трудный процесс. Кама и лобха – это тут два фактора основных, но из них исходит безграничное количество желаний, эмоций, то есть это мир, это жизнь наша. И мы не можем отказаться от этого всего, потому что мы такие, естественным образом, мы должны это все занять в служении Кришне. Интересно, что Прабхупада говорит, что в Китте говорится, что кама – это враг всего мира. Прабхупада в комментарии объясняет, что нужно сделать так, чтобы вожделение стало нашим другом. Утверждение Кришны – всепрожирающий враг этого мира. Это кама. Прабхупада говорит в комментарии, нужно сделать так, чтобы оно стало нашим другом. То есть это можно занять служение Кришне. Пример Кубджи, пример Гопи, это называется трансцендентное вожделение, оно направлено на Кришну. Это то же самое вожделение, но направлено на Кришну. Это уже не вожделение. Читая эти истории, мы избавляемся от материального вожделения. Мы забываем о похоти. То есть есть трансцендентная кама, она существует. Но здесь говорится о другом. А лобха, лобха – это жадность. Но лобха, она необходима, чтобы достичь Кришны. Рупа Госвами говорит, алчность нужна также по отношению к сознанию Кришны. Так же, как жадный человек, он ждет денег, привязан к деньгам, так же преданный, он должен жадно стремиться познать Кришну, идти по этому пути. Вот эта лобха, она необходима. То есть перенаправляется. Это возможно только в одном случае. Если кто-то из тех, кто видит, расскажет нам о Кришне. Все. Чтобы направить туда эти два качества. Жадность и вожделение. Нужен четкий образ. Многие люди узнают друг друга, не видя. По интернету, например. Сейчас есть служба всяких знакомств, остальное знакомятся люди. Другие знакомятся посредством того, что слушают от других. То есть шравана применяется. Возникает связь. Здесь то же самое. Парампара. Кришна это знание передает о себе. Эту науку он передает о себе другим. Все остальные просто передают. Если они преданы Кришне, они могут передавать. Возникает образ, очень привлекательный. Еще даже более привлекательный, что как преданный расскажет о Кришне, сам Кришна так не расскажет. Сам о себе он, собственно, не очень вдохновлен говорить, но когда преданные говорят, он вдохновляется больше. То есть, таким образом, бхакти имеет свойство усиливаться, увеличиваться. В цепи ученичества и преемственности, говорится, еще много-много идет обогащений. Сам по себе плод очень вкусный, манго. Это же Шримад Бхагаватам. Но если попугай клюнет его, шука, если это еще слаще. Если передаст, еще что-то добавится, еще что-то добавится, еще что-то добавится. Таким образом, распространяя сознание Кришны, нектар будет увеличиваться. И есть преданные, которые привязаны к гьяна-йоге, гьяне привязаны. Это есть такая природа людей. Они должны мыслить, они должны развивать эти концепции мыслительные, вот рассматривать все логически, связывать какую-то цепь, то есть они вот имеют такую природу, читать, изучать, запоминать. Тоже нужно жертвовать эти концепции Богу. Все они предназначены, эти мыслительные процессы, чтобы доказать одну и ту же истину. Бог существует. И отличие материи и духа. Очень хорошо. Но Прабхупада сказал, проповедуйте это знание. Я не это тело. Отличие материи и духа. Ваши аргументы никогда не кончатся. Бесчисленное множество аргументов. Никто не знает сколько. У каждого будут свои примеры. Такое великое разнообразие. При помощи гьяна-йоги можно различными удивительными способами доказывать, объяснять отличие материи и духа. Будут приходить новые и новые доказательства, новые и новые примеры. Это гьяна-йога должна быть связана. Но гьяни имеет тенденцию присваивать эти измышленные концепции себе, как авторство. Сейчас это модно считать. Мое авторство. Вот моя личная точка зрения, не похожая ни на что. Если она будет похожа на что-то, я уже теряю вес, авторитет и привлекательность в обществе. Это муни. Муни хотят иметь только свою точку зрения. Но гьяна-йога означает тхитатхир-муни. Он говорит и доказывает одну и ту же истину. Значит, он должен освободиться от желания славы и гордыни учености. Это гьяна-йога. Позволяется мыслить, но мыслить нужно правильно. Правильно так же, как карма-йога позволяется работать, но работать нужно знать для чего. Также и гьяна-йога мы должны знать, зачем она нужна. Не для того, чтобы блистать эрудицией, как это было во времена Господа Читания, еще до его прихода в Навадвипе. Люди были на этом уровне. Все были великие ученые, великие пандиты. Величайшие в мире жили там, в Навадвипе люди. Кешава Кашмири пришел разгромить их всех. Это был особый ученый. И он способен был на это, потому что имел дар богини Сарасвати. Господь Читания посмеялся над его способностями. Он превзошел его с легкостью. Таким образом, он показал, что в логике без высшей цели нет никакой ценности. Он разбивал и устанавливал ежедневно концепции логические. Ежедневно. Такие концепции, которые излагаются великими учеными, философами, они разрушаются в течение многих десятилетий, иногда и поколений, и восстанавливаются новые. Господь Чайтанья разбивал и создавал концепции ежедневно новые. На что уже ученые, пандиты просто махнули рукой. Мы не способны с такой скоростью мыслить. Все, нет смысла в наших усилиях вообще. Он показывает какие-то чудеса, и более того, он к этому не привязан. Он полностью обесценил вот этот путь гьяны без духовности. И, то есть каждый человек, он заинтересован, то есть он ценит свои способности работать или мыслить, и он хочет какую-то выгоду, славу, учености, последователей, либо богатство, деньги, власть, карма, гьяна, йога. Йога тоже лучше. Власть не очень интересует, слава тоже, деньги нет, не нужно. Мистические ситхи, все, что нужно. Зачем деньги? Мистические ситхи. И вы управляете миром. Все просто. Люди даже не знают об этом, как вы это делаете. Вам не нужно в Кремле заседать или в Белом доме, бороться за власть, манипулировать какими-то вещами. Так много усилий. Просто мистические ситхи. Все, что хотите, пожалуйста. Можно свою планету создать, независимо ни от чего. Вишваметр мог создать даже маленькую вселенную. Мистические ситхи тоже это максимальное проявление материальное желание независимости. То есть максимум возможности дает аштанга-йога в материальном смысле слова. И она же является самым серьезным камнем преткновения для духовного развития. Сильнее всего привязывает человека к материальному миру очень тонким образом. Если не направлено на Бога. Поэтому успех в любой йоге практически зависит от Кришны. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга, если там нет Кришны, никто не достигает успеха. Они покрываются жадностью и завистью, они все деградируют, эти люди. Даже йога, достигнув совершенства и достигнув самадхи, человек может ошибиться под влиянием камы и лобхи. Может ошибиться и спутать сверхдушу с самим собой. И утвердить, я есть Бог теперь, я есть сверхдуша. Что с ним происходит? Дальше шастры говорят. Рождается в семействе минералов. В эволюционном цикле это самая низшая форма жизни. Видите? Как же так? Даже аштанга-йога, он уже был совершенным. Но без Кришны все начинается заново. Поэтому Гаджендра говорит об этом. Я склоняюсь перед Всевышним. Вот она йога настоящая. Сверхдушой. Повелителем мистической йоги, которого созерцают в глубине сердца достигшие совершенства мистики, очистившиеся с помощью бхакти-йоги и потому не отягощенные последствиями кармической деятельности. Все, поклонение Всевышнему – это уже бхакти-йога. Но Гаджендра, он не просто кланяется слепым образом, подражая кому-то. Он говорит в знании. Он говорит о разных возможностях йоги, разных уровнях. Он тут же это подчеркивает. Что ему могут поклоняться только очистившиеся души. Другие не могут поклоняться, другие могут подражать поклонению. Делать подобно, как делают святые. Многие говорят слово «Бог», но они подражают этому. Они услышали от кого-то или прочитали, но они не осознают смысла этого слова. Как недавно обсуждали это с людьми, понятия «Бог» у них не было, понятия. Приходила одна женщина из христианского мира. Я спросил о 10 заповедях, она не могла сказать ничего. То есть у нее нет знания, они заострены на этом. Они просто молятся, у них есть свои желания какие-то, большинство людей. Многие даже не читают из тех, кто считает себя христианами, если был опрос по России. Практически 80 или даже больше процентов людей, которые считаются христианами православными, не читали Библию никогда. Не образованы, не стремятся к знанию о Боге. И Гаджендра, он поклоняется, но он удивительные молитвы говорит. Прабхупада комментирует, мы видим, какие важные вещи говорит слово Гаджендра. Более того, Гаджендра, он не надеется, что Господь откликнется, и он увидит его. Почему? Он думает, я же животное. Но где такое видно, что перед животными Бог появлялся? Ну, сами подумайте, разве это возможно? Мы тут молимся уже полжизни. Никакого толку. Ну, и а вот животное берет, и Бог прям приходит перед ним. Перед слоном или перед собакой. Ну, нет. Я такое животное, опустившееся животное. Бог, конечно же, я не смогу видеть его. Он не имеет такой уж надежды. Он очень смиренно это делает. И Прабхупада говорит, что люди, подобные животным, также не имеют надежды. Потому что люди думают, что Бог, Он невидим, Он ни с кем не разговаривает, с Ним нет вообще общения, взаимоотношений не может быть. Но кто может быть равен Богу? Это гордость говорит, что мы устанавливаем взаимоотношения с Богом. Да, религиозные люди отвергают вот это наше утверждение, что мы личные отношения с Богом хотим. Это великая гордыня вообще. Такого быть не может. Мы такие падшие, такие низменные, такие маленькие, такие ничтожные. Как мы можем думать таким образом? Лично общаться с Богом, танцевать в раса-лирик, к тому же еще. Ну, с ума сошли, такие концепции выдвигаете. Это на гордыне, смертный грех, то, что вы говорите, это очень греховно, вы пойдете в ад за это. Основано на вашей гордыне. В этом есть что-то. Начинающие преданные могут так думать, основываясь на гордыне, что раса-лила уже вот там, медитируют на свою сварупу часто. Это есть тенденция. Это неплохо для начала. Потому что еще есть гордость, что она так проявится. Но поскольку люди думают о Кришне, только посмотрите, Он все благой, а они очищаются. То есть мы не должны недооценивать Бога. Даже несовершенные мысли о Боге, даже враждебные мысли о Боге помогают. Ведь Камса имел враждебные мысли о Боге, он получил освобождение. Даже Путана получила освобождение, придя на даршан Кришне с намерением убить его. Не гирлянду принести ему, не накормить его и не восхищаться его красотой, а убить. И Кришна принял его как мать. Поэтому необходимы знания о Боге. Насколько это важный момент бхакти-йоги. Ее можно начинать сразу же. Неважно, на каком уровне. На уровне кармы или гьяны находимся. Потому что Бог всеблагой. Прабхупада говорит, его называют шутха. И он очень интересно это слово переводит. Шутха означает чистый. Но Прабхупада говорит, не так переводит он его. Чтобы было понятно. Чистый. Антисептик. Он же, знаете, он занимался фармакологией. У него была, так сказать, своя промышленность фармацевтическая. Антисептик, говорит. Не просто чистый, а в соприкосновении очищает все другое также. Потому что чистый он может стать и грязным, не так ли? А он не может стать грязным, потому что антисептик. И его окружение абсолютно чисто. Поэтому с ним мы начинаем стремиться к окружению Кришны. Возможно, это гордыня. Но он антисептик. Он очищает эти наши качества. Преданный естественным образом становится смиренным, понимающим, чутким, тонким. Но только одна вещь. Нельзя становиться квадратным, стереотипным человеком. Нельзя. Это не бхакти-йога. Нужно уметь жить в сознании Кришны. А не просто создавать какие-то стандарты и стереотипы. Это может быть серьезным препятствием в сознании Кришны. Рупа Госвами говорит, если мы просто привязаны к каким-то только правилам, ограничениям, это не бхакти-йога, это просто аскета. Это аскета. Аскеты всегда очень гневаются и критикуют друг друга, людей. Это психология аскета. Он напряжен всегда. Он держит аскезу. Он постится, он не спит, он не пьет. И малейшее неудовлетворение взрывается. Это его психология, что это трудно. Он начинает критиковать, все остальные люди жрут, спят. Как я слышал это от преданных, карми, они жрут мясо, понимаете? Мясо жрут священники. Жрут мясо. Потому что мы вот не едим мясо, и нам трудно, может быть, без мяса уже. И тут смотрю, кто-то жрет мясо на наших глазах. Боже мой, погодите, как это так? Но бхакти-йога, она не такая. Она мягкая, очень мягкая, как по отношению к другим живым существам. Прабхупада говорил жесткие вещи, но он очень с людьми мягко обращался, на самом деле. Как он любил своих учеников, смотрите, которые вот только что от мяса отошли. Еще даже не отошли от мяса, я бы сказал, от наркотиков. Ведь с самого низу Прабхупада подобрал. И с какой любовью он принимал людей. Удивительно, как Прабхупада относился к людям. Иначе бы он не создал движение. В храм Прабхупады первоначально пришла одна девушка с улицы, хиппи. Это была хорошая хиппи, настоящая. Там была такая мини-юбка, что не дай бог для брахмачариев. И она еще стала танцевать там в присутствии всех. Там, такие выдавать вещи. Ну, настоящие, по-настоящему. Хиппи так хиппи. Все брахмачари чуть сознание не потеряли. Что делать? Может, ее за ноги, за руки из храма? Буквально не знали. Ну, как что-то нужно с ней, наверное, сделать. Хотели уже грубо просто ее выпихнуть оттуда. Ну, кто-то догадался спросить Прабхупаду. Слава Богу. Прабхупада сказал, пусть она отдаст энергию Кришне, сначала, то есть танцует, а потом поговорите с ней спокойно. Потом, когда энергию Кришне отдаст, потом можете поговорить. Это был Прабхупада. Он всех занимал служение Кришне, любого человека. Там еще один был хиппи, который особую практику совершал. Никто так не делал, только он. Он вообще не мылся. Ну, там бывало раз в месяц мы, но люди мылись, но вообще не мылся и не стирался уже несколько лет. Он спал, ел, ходил, все в одной одежде. Представьте, что через несколько лет будет с человеком. Как только он появлялся, все уже чувствовали, не оглядываясь, что его присутствие. Очень сильное присутствие, сказать, сразу все чувствовали. Такая сила, что только он появлялся, сразу все медитировали на него. И он сказал: «Я хочу поговорить с Прабхупадой один на один». Кстати, в его комнату. О, Боже! Такое благовоние, не дай Бог, предлагать Прабхупаде. Но Прабхупада согласился, у него вши лазили в волосах, представьте себе, живые. Я не знаю, у него была такая практика, может, такой аскезу практиковал, не знаю, откуда он, может. Но Прабхупада сказал: «Хорошо», и он разговаривал с ним целый час. Можно было удивляться, каково было терпение Шрилы Прабхупады, когда он начал это движение. Его виза кончалась через месяц. И он думал: через месяц я уеду в Индию. Безнадежное место. Подходило время, и он думал: нет, не надо ехать. Все-таки тут есть хорошие люди. Они все-таки примут сознание Кришны. Еще на месяц визу продлевал. И когда только продлевал визу, он думал: все, точно уеду. Месяц пройдет, я точно уезжаю сюда. Безнадежное место, адское место. Что им не говори о Боге, у них только концепция «я Бог» увеличивается. Не в коня корм. Майявада только. Я кормлю Майяваде. Но тут уже смотрит, последователи появляются. Дэвид мантру повторяет. Крутой наркоман. ЛСД, Хари Кришна, ЛСД, Хари Кришна. Но хороший какой мальчик, Прабхупада думает. Он повторяет Хари Кришна мантру. Я его покажу, в Индию привезу. Пусть все посмотрят, что западные люди повторяют Хари Кришна мантру. Прабхупада говорит: такой, говорит, хороший мальчик. Он сошел с ума, этот Дэвид, от передозировки. И он кричал очень громко на Прабхупаду: «Я Бог! Я Бог! Я Бог!» Они жили вместе. Но он оказался вообще на улице Прабхупады, уже не мог жить с ним. Ну, точно, да виза кончится, точно. Но проходило время, думал: нет, тут есть еще хорошие ребята. Вы только представьте, каким был Прабхупад. Это хорошие тут есть люди. Написал письмо: они склонны, они будут принимать, да, столько любви. Бхакти-йога. Только человек, лишенный камы и лобхи, мог так действовать. Давать сознание Кришне. Он знал, если они просто примут Кришну, все будет хорошо. Неважно, пусть они ничего не знают о карма-йоге, о гьяна-йоге, об аштанга-йоге, обо всех этих тонкостях чакры, других. Просто они будут склонять головы к Кришне и не станут совершенными. Господь Читания настолько облегчил этот путь, просто дал святое имя. Они будут просто воспевать все. И они воспевали. Прабхупада защищал своих учеников, любил своих учеников, постепенно обучал их, терпеливо обучал. Это бхакти-йога. То есть любовью нельзя гордиться. Любовь должна всегда быть проверена. Должно быть чистое сердце, чтобы любовь жила вечно в нем, чистое сердце. Поэтому нужно запастись терпением, если у нас есть тенденция к карме, гьяне здесь, и йоге. У нас будут, конечно, какие-то разногласия, столкновения, будут аскеты, будут рабочие Кришны, будут мистики всевозможные, все это будет с примесью, да. Мы будем иногда критиковать друг друга. Нужно терпеть в процессе вместе. Надеяться на очищение сердца. Это великая милость, наш процесс, наш путь. Мы просто получатели милости. В какой-то момент мы получаем эту милость избытком. Для бхакти-йоги усилий никаких не нужно, кроме желания. Но чтобы очиститься от камы и лобхи, нужно будет усилия. Даже какие-то страдания могут быть у человека. Но это полезно. Ради очищения сердца можем пожертвовать чем угодно. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Я тоже так же думаю, что им страдания, да?
так же, как люди голодали во время войны. Они говорят, вам вот всем полезно поголодать, войны на вас нет. Вам всем очень полезно будет на войну пойти, вот, бросить вас какие-то мучения, страдания. Нет, это не те мысли. Это зависть. Правильно? Я должен быть, мне это полезно, потому что для меня Кришна создает такие условия. Это полезно. Но другим этого не желаем. Тот, кто испытал боль в этом мире, обычно, если он добродетельный человек, он не желает другим эту боль испытать. Преданный не должен тогда. Она сама по себе придет, боль. Без наших желаний. То есть мы сами по себе не должны быть причиной страдания для кого-то. Страдания придут сами по себе. По привычке.
Да.
Ну, они же боишься, да? Вайш не обманывает. Нет, нет. Не думайте, что Вайш – это обманщик. Ни в коем случае. Обманщик – это не Вайш. Вайш расчетливый, но не обманывает. Он расчетливый. Это расчетливость. Обман – это другое. Обман недопустим. Расчет нормально. Расчет он основан на этике, на нравственности. Для Вайши это важнейшая вещь – религия, нравственность. Иначе артхи не будет, иначе будет война экономическая. Там уже есть жадность и обман, когда вкрадут. Это уже экономические войны. Что касается экономики, как таковой, она основана на дхарме, на религии. Значит, допустимые нормы вот этих вот цен, накручивания, всего остального, есть нравственность. Чтобы не эксплуатировать людей вот такими вот вещами. Как это делает продавец воздуха. Собирает весь воздух, а потом продает за любую цену вообще, за миллион может продать, потому что вам дышать нечем. Создают такие условия, что он эксплуатирует вас таким экономическим образом. Это уже не вайшья. Это демон. Это другое. Вайшья основывает свою деятельность на религии, на дхарме. Там предписано, какие проценты жертвовать, какие проценты и прочее, прочее. Он должен действовать на нравственном уровне. Это расчет в этом случае называется. Это не обман. В ведах все это есть. Есть экономика, есть закон экономики, все это есть, существует на знание. Нужно стараться следовать, насколько возможно, в наших условиях. Но не эксплуатировать деньгами людей.
То есть,
если это эксплуатация. Обман – это эксплуатация уже. Это безнравственность. Это порождает антагонизм между классами, между теми, кто имеет капитал, и теми, кто не имеет капитала. И между теми, кто имеет капитал, тоже серьезная конкуренция. Не антагонизм, а конкуренция. А между неимущими и имущими антагонизм, вражда. Это революционная ситуация. Так что в обществе преданных, если мы имеем какие-то экономические отношения, нужна нравственность. Кроме этого, не рекомендуется у преданных занимать деньги. Не запрещается, но не рекомендуется, потому что чаще всего преданные не отдают деньги. Они принимают это как жертву на свой счет, как явью. Бескорыстно и непрерывно. Это их сознание. Если кому-то нужны деньги, то лучше не занимать, а что-то пожертвовать. Вот я могу немного пожертвовать. Занять не могу, но пожертвовать могу что-то. Пойди еще, кто-то тебе может пожертвовать что-то. Вот так мы можем тебе помочь. Но занимать деньги очень рискованно между преданными. В исключительных случаях, если мы уверены, что человек на самом деле такой честный, знаете, понимает эти вещи хорошо. Но большинство случаев мы видим, что это серьезная проблема в Исконе, когда занимают деньги. Пострадали практически все бизнесмены, все. Все, без исключения. Я не знаю ни одного бизнесмена, который бы не пострадал, не был бы обманут. Ну что, у нас же есть философия? Ну пусть он эти деньги мне пожертвовал, и все, да и ладно. Что я же не нет мне денег, он же видит, что он же приятный, он же должен понимать, что мне денег нет. Он же должен знать, кому занимает деньги. Да, я карму взял на себя, все, я буду распят, я за него пострадаю, он попадет в рай, так что все в порядке.
Сейчас вы сказали историю Ангаджиты, в том, что он даже не думал, что он увидит Господа. настроение для нас подходит? Говорил с вами, что они часто очень хотели увидеть Господа, у них было страстное желание увидеть Господа.
Это их умонастроение, но все дело в том, что в этом умонастроении человек постоянно видит Господа или ощущает его присутствие. Видит или ощущает присутствие, видит или ощущает присутствие. Либо видит в лилии его, либо ощущает присутствие в сердце, либо присутствие в форме касания ощущает его присутствие даже. Так говорит, что Господь может касаться тела при этом, оставаясь невидимым. Ну, такие мистические уже есть эзотерические моменты, но так или иначе, вот в этом умонастроении как раз Господь присутствует. Вот у него было такое же умонастроение. Но он думал, что он недостоин видеть Господа вообще. Думал, я животное, да. Харидас Такур думал про себя как? И, ну, я падший. Я даже не родился в браманской семье, я родился в семье млечек, яванов.
Нужно желать, но при этом не надеяться.
Да, и Господь сам к нему приходил, вот в чем дело. Его не пускали в храм Джаганатхи даже. Харидас Такур. Мы ему поклоняемся. Не требовать. Не требовать. Мы не требуем, чтобы Господь явился, дал мне какую-то награду. Нет, а недостойной награды же. На кого у нас рождение? Боже мой, какая награда может быть? В ад нужно идти, награду требуем. Но мы, перед ним может так мыслить. Осознавая свою жизнь, как бы вот свое рождение, эту кали-югу и все остальное, свои привычки. И вот в этом настроении Господь, Он приходит. В разных качествах, по-разному это может быть. Богатый человек, он зарабатывает эти деньги большим трудом и поддерживает. И вот если он теряет эти деньги, будет днем и ночью думать об этой пропаже. Он не сможет успокоиться. Так же Кришна поступает. Он приходит к преданному, очаровывает его и уходит. Господь Читания говорит, что мне делать? Кто меня поймет теперь? Поймут меня родственники, друзья. Я попал в тяжелое положение. Я всего мгновение видел его, а потом он исчез. И он плачет, стоит. Все потрясены. Это он о Боге говорит? С Богом такие отношения, что ли? Он проявлял такие эмоции. И мы же в движении Господа читания. Так же Кришна проявляется время от времени, а потом оставляет преданного. Болезни, долги, пожары гасить нужно как можно быстрее. Это опасно. Десятина? А, кому вперед отдать долг? Ну, интересно. Ну нет, Кришне не десятина нужна. Откуда десятина? Десятина это в Библии. У нас 50%. А остальные на долг. Долг погасите. 50% на долг, 50% Кришне. Такая формула. От всего, от всего. От прибыли, от объема, от всего. Все принадлежит Кришне. Я плохой бизнесмен, но я знаю, что все Кришне принадлежит. Вот это я могу сказать точно. Все отдайте, что у вас есть. И не будет никаких проблем. Я шучу. Не бойтесь. Нет, если Кришне все дать, всем хватит. Кришна себе же ничего не берет, он отречен. Все для Кришны. И долги вы даете для Кришны тоже. Это для Кришны тоже. Кришна может ждать, правда? Долго. Он терпеливый. А люди не будут ждать. Дети тоже не будут ждать. Потом Кришна пусть ждет. Так думают люди. Но Калави Шридхар думал не так. Калави Шридхар давал сначала Кришне, потом все остальное. Это же вопрос сознания. Ну, будьте разумны, конечно. Мы просто хотим сказать, что все Кришне принадлежит. Все, все, все. Все. Не десятина. Все. Это его деньги. И вот когда мы это признаем, разум придет соответствующий. Как с этим поступать, с этой собственностью? Ты сам человек должен найти решение этого вопроса. Сам. Это удел тех, кто занимается бизнесом. Должны найти правильный выход. Пробовать. Кшатри тоже, когда сражается, у него не будет времени задать вопрос духовному учителю во время сражения. Но должен тоже полагаться на свой разум. Это его проверка. Каждый находится вот на поле Курукшетри и должен принять правильное решение, вспоминать, что там Кришна говорил, как сейчас действовать. Иногда нет времени даже размышлять. Но истинные вещи проверяются именно в трудной ситуации, когда они проверяются спонтанно, вот тогда они усвоены. Не когда мы посоветовались, проанализировали, приняли решение. Вот когда мы падаем внезапно вдруг с пятого этажа и говорим Хари Кришна, вот тогда мы усвоили. Вот это считается, экзамен принят, все, нормально, работает. Еще раз как? К другому духовному учителю или своему духовному учителю? Да, гуру будет проблема, скажет, как мои деньги отдают кому-то. Мой ученик, у него мои все деньги, то есть он их кому-то отдает вообще. Ну, ученик. Я шучу. Это все шутки. Гуру так не будет думать. Он будет радоваться. О, он помогает Исконе, замечательно. Не только, он широко мыслит, молодец. Не сектант. И будет подходить, ну подай хоть мне, ну хоть покорми иногда. О, хорошее утверждение. Больше давать нужно. На самом деле, дикша-гуру означает, что он обладатель всего ученика целиком, с его деньгами, с его разумом и все остальное. Но он не должен присваивать это себе, считая своей собственностью. Он-то занимается служением Кришне, в этом смысле он хозяин. Только в этом смысле. Поэтому ему все принадлежит. Один ученик Гопал Кришна Госвами, он с ним хотел посоветоваться. Он сел за руль в их стране, они бедно живут. Бедно живут. И он купил вторую машину, представьте себе, этот человек, он успешный очень. Но он хотел подумать, как же их использовать, две машины теперь. И он советуется с духовным учителем. Можно я вот одну машину оставлю, то есть займу в преданном служении, у меня две машины, а одну для себя исключительно оставлю. Себе, то есть, такой вопрос у него. На что реакция была очень бурная. Как это себе? Не для себя, знаешь, а для меня, сказал гуру. Машину. А, понятно, гуру, машина ваша, я понял. И уехал, все, больше в этом нет. И он знает, что нужно обе машины занимать, служение Кришне. Гуру же свою машину не забрал. Но машина также, вторая тоже для меня, ничего для себя не должен оставлять. То есть все нужно занимать служение Кришне. С этого все начинается. Вот это для Кришны, это для меня. Вот с этого все начинается. Нет, все принадлежит Кришне. Вот такая формула. Вот это все занимаете в служении Кришне.
Некоторые преданные с утра отдают молитву своим божествам, в обычном храме, о том, что Господь, я хочу весь этот день посвятить тебе, или говорят своим божествам это. Но в момент какой-то непосредственно настроенный отказается бизнесменов, в момент самого процесса бизнеса, то есть как им помнить о том, что этот бизнес они тоже посвящают Господу в момент именно
В момент совершения бизнеса мы соприкасаемся с низшими гунами природы, также вот в такой практике. Арджуна сражался, скажем, страсть нужна была, гнев, тактика, дезинформация, там, применение силы, насилие постоянно в сражении. Но Кришна был рядом, всегда поддерживал его. Там Гиту рассказал, а потом всегда был рядом перед ним. Вот поэтому Арджуна хотел, чтобы Кришна был его колесничем. Значит, что если он будет помнить Кришну, он не будет, не погибнет. Также здесь нужна хорошая садана бхакти, потому что сам процесс, он трудный. Что касается работы, вот этой деятельности, в материальном мире это трудная вещь. Мы не можем идеализировать и думать, что просто от работы с мыслями о Кришне это станет все трансцендентным. Люди там не трансцендентные, там деньги там не трансцендентные, там много обманов, где деньги, там кали-юга. Но мы соприкасаемся ради миссии, ради служения, поскольку это и наша природа, нужно занимать ее. Но есть садана бхакти, которая помогает нам помнить. Мы будем забывать время от времени, нужно всегда встретиться к садана бхакти. Потому что в конце концов человек отречется от этой деятельности в конце жизни.
Как бы смерть во времени пришла, все проблема.
Смерть. Смерть, когда приходит и во время исполнения долга, она прославляема смерть. Во время исполнения долга это хорошо. Все кшатри на Курукшетре не погибли, знаете, около алтаря где-то там. Вокруг изображений, там, киртана какого-то. Нет. Сносились головы, и безголовые тела продолжали сражаться. Вот так вот делали. Все были освобождены. Таких людей нужно занимать еще больше работы и вдохновлять. Буквально ослиный труд необходим, поскольку они не очень искренне, не очень честны.
Друзья.
Нужно занимать работой их больше, поощрять еще больше работать, чтобы что-то потом жертвовать. Или достигнуть предела во всех своих уже попытках, зайти в тупик. Давай больше, давай. Слушай, сделай вот так вообще, стань таким. Пусть человек испытает, использует себя до конца. Мудрый человек не будет их отрывать от деятельности. Скорее, он покажет пример деятельности, проникнутой духом преданного служения. Потому что их же ожидают несчастья на этом пути серьезные. Много страданий. Поскольку они друзья преданных, или сами преданные в таком состоянии, они вспомнят Кришну больше, быстрее. Личный пример самый лучший. У нас должны быть успешные также преданные бизнесмены, политики, ну, вот, успешные, прославленные, чистые, чтобы люди видели, вот смотрите, какой политик удивительный. Он преданный, оказывается. А это бизнесмен, он столько много полезного делает. Почему? Потому что он преданный. Такие примеры, они все перевернут в обществе быстро. А это поддержка людей стопроцентная. Какого-нибудь бескорыстного такого вот великого человека, все люди снимут свои шапки и скажут, мы хотим вот его, пусть он будет царем.
Это самое тяжелое, было посоветовать что-нибудь.
Где-то большая часть жизни уйдет нам на какую-то благочестивую деятельность, полезную для людей, чтобы это был бескорыстный какой-то труд, важный, именно в преданном служении. Также будут люди приходить яркие, со временем еще более яркие, способные, талантливые, одаренные. Они будут продвигать движение еще быстрее, чем мы. То, что трудно для нас, для них будет легче. С запасом сукрити будут рождаться люди больше. Это происходит, я вижу. Есть опыт, 20 лет всего. Немного, но видно, какие люди уже другие совсем. Они более одаренные, чем мы были.
М?
Не только просто откуда-то они приходят, не только от преданных дети рождаются. Откуда-то они приходят, не знаю, может, они падают с райских планет. Может быть, еще что-то. Нужно совмещать то и другое. Казак с шашкой и с книгами Прабхупады. Покупайте книги Шрилы Прабхупады. Ну что, ему это пойдет, у него характер такой кшатрийский, знаете. А? Нет, не нарушаете вайшнавский этикет. А как вы нарушаете? Нарушайте казачий этикет, скорее. Вайшнавский этикет, ну и распространяйте, как можно нарушить. У нас же есть один генерал казацтва, знаете? Да. Вы же знаете, он же генерал. Вот он распространяет в форме сознания Кришны, сколько я помню. Что он форму одевает, идет распространять. У него получается. Он мне рассказывает истории иногда, просто я лежу от хохота часа два. Что он творит? Но у него всегда все получается. Но что он творит? Ему непостижимо. Необычный человек. Нестандартный, видите? Но вот этот именно нестандартный момент очень интересен. Я заметил, что если человек не проповедует, он никого не беспокоит. Если он проповедует, то будет какие-то... Дым пойдет какой-то. Будет и огонь, и дым одновременно. Вот. Я не знаю, что лучше из этого. То ли быть спокойными и воспитанными, и не проповедовать. То ли проповедовать, и такие, знаете, будут банды атаманов. Проповеднические группы называются. То есть они же будут считать, что они миссионеры и все остальное. То есть это будет недостатки какие-то. Но мне кажется, все же нужна проповедь. Поддерживает также. Культура хорошо, но проповедь даже нужна. Потому что преданные все равно, они очищаются, меняются в процессе. Каким были сумасшедшие в начале, вы не поверите. Ей-богу. Я ехал в купе, я вам рассказывал, нет? Из Москвы в Владивосток. И были попутчики там в купе в одном. И они у меня в купе не ели мясо. А выкадыши постились. Они так страдали все эти 7 дней. Я в конце уже путешествия заметил, что они выходят куда-то периодически. Что-то за спиной прячут и уходят. Потом возвращаются удовлетворенные. И потом одного застукал в тамбуре. Он вскрывал тушенку и ел там. Это была моя проповедь. Мы были полностью сумасшедшими. Я бы сказал, что недостатков было, но тоже польза была. Пробовать было. Что мы творили, даже все не берусь описывать. Мы считали себя достойным войти куда угодно. К мэру города, и все это происходило. Никто никого не боялся. И производили впечатление. Если, помню, храм в Екатеринбурге был. Международное общество, сознание Кришны, табличка такая из золота, знаете, красивая такая. И люди, они приходят по адресу, их пригласили, там, или позвонили, там, как-то не... Встретили преданных на улице, может быть. Приходят по адресу. Заходят, а там лестничный пролет такой, и белье, тхоти висят, сушится. И они уже не знают, входить или нет. То есть, может, чья-то квартира здесь, тряпки какие-то сушатся. Идут дальше, вроде нет, там гардероб написано. Угу. Значит, не квартира, значит, попали по адресу. Приходят к гардеробу, там преданный за этой стойкой, знаете, гардероб, такая стойка, одежду принимает. У него наушники закручены здесь, тарелка на этой стойке, он ест просад и слушает лекцию. Он не видит человека, он шраманом погружен. Вот, и он вообще никакого внимания не обращает. Человек подходит и видит, что с ним говорить невозможно. У него уши закручены, глаза в прострации, тарелка тут. Это гардероб вроде бы, но похоже, можно идти дальше. При этом гардеробщик, когда берет одежду и вешает на вешалку, отходит. Видно, что он в гамче. Представляете? То есть новый человек. Потом такая сказать, а вам кого? Он говорит, мне президент. А президент наверху, туда идите. И вот он пойдет вдоль этих тряпок по лестничной клетке, поднимается, там второй этаж. Зима, холодно, бетонные полы, но он одет. Заходит, президент выходит. В прозрачной таком, значит, ходе, как морлевка, и босиком на бетонном полу. Так, завернулся в чадар, так вот, и кашляет постоянно, и спрашивает. И начинает эту проповеду сразу сознание Кришны. В таком духе. Это вот я помню, так было. Такая атмосфера. Не только это. Я жил в одном ашраме, я помню. В Башкирии. Денег не было, они купили такой домик на краю обрыва, там река Белая, высокий, зачинный обрыв, и эта хата, ее уже продавали, потому что вот этот обрыв, он обрывался там уже, и часть хаты висела над обрывом. Вот такой купили ашрам. Воды там не было, туалета не было. Ну, какой-то там будочка там была, как туалет. Ну. И примерно 2 метра на 2,5 размер. А потолки вот с ростом, чуть выше, вот так. Если чуть подпрыгнуть на кирпич, не сразу. И посередине этой комнаты печка стояла. То есть вокруг печки можно было разместиться где-то 6-7 человек плотно. Это был ашрам. И мне написали письмо, мне позвонили и сказали, приезжайте, мы, у нас ашрам есть. У нас есть место, где принимать гостей, все. И там еще был подвал, такой подпол, знаете, в землю. Это была кухня. И такой люк был, знаете, вот оттуда голова высовывалась там, и вот там слушать лекцию иногда. Там картошку, такие подземелья, дети подземелья, знаете, такие грязные, такие, там они готовили. И утром я просыпаюсь, говорю, где омовение? Говорит, в снег. Сугробы такие хорошие. О, Боже. Ну, я не должен ударить грязь лицом. Снег так снег, мы женские. А колонка с водой наверху. Это для особо одаренных. Вы должны в тапочках, в гамче подняться вот зимой с ведрами туда наверх, там же облиться и вернуться уже помытый. Мне предложили на выбор, значит, либо сугроб снега, либо на колонку. Я подумал так, ну, посчитал свои силы, лучше в сугроб, быстрее. И вот в сугробе мы мылись, нужно было лежать в снегу, пока не оттает немножко, потом помыться. Вот таким образом. Это был ашрам брамачарья. И мы проповедовали успешно. В то время большие залы приходили людей. Люди приходили, жили в таких ашрамах. Оставляли институты, семьи, ради чтобы жить в таких ашрамах. Серьезно. Потому что была проповедь все-таки. Все-таки проповедь-то была, и она имела силу. Но были недостатки вот такие. Сумасшествия были. Я не знаю почему, но люди всегда так мыслят почему-то. Вот, знаете, написали одному человеку. Повторяй Харе Кришна мантру. Принимая холодный душ по утрам, повторяй 16 кругов Харе Кришна мантру. Вот такое наставление. Через полгода он пишет, а можно не под душем мантру повторять? Как люди так все понимают, я не знаю почему. Да, можно не все 16 кругов под душем повторять. Почему люди так мыслят? Чертираж составлял для нас тогда... Это было руководство по поклонению божествам, там, ну, по чаратриковать, возможно, как тилоки ставить. И там написано. Разводите глину и наносите тилоку. Значит, на ладони, вот на левой ладони. Разводите глину, а правой вот этим пальцем наносите тилоку. Это написал тогда прямо раз. Кирьяш говорит, ты неправильно написал. Для русских людей не так нужно. Пиши, как я тебе говорю. Берете чистую воду, капаете несколько капель на руку, разводите глину и затем вот этим пальцем ставите. Он говорит, а почему нужно писать чистую воду? Зачем? И так понятно. Говорит, нет. Они не поймут. Я видел, как они это делают. Как они делают? Они говорят, делают так. Фу! И делают. Все. Потому что пишите чистую воду, несколько камень. Не из туалета. Вот так. Пиши все подробно. Потому что люди могут понять по-разному. Это же Россия. Мы прочитали книгу об Экадышах. Начались войны междоусобные. Читиражи спросили, слушайте, вот тут в книге Экадышах написано, он сразу закричал, кто эту книгу дал русским? Русским нельзя показывать такие книги. И там были такие споры горячие, как проводить экадыши. Ну, раз так нужно проводить экадыши, значит, тот, кто так экадыши не проводит, не преданный. У нас другого же понятия не было. Вот теряешь сознание, ладно, прощается тебе. Но пока ты в сознании, ты должен следовать, все. Потерялся, на грехи прощаются. Но если ты в сознании в полном, ты должен следовать. Вот все, между этим не было пространства вообще. Возможности никакой. И вот эта книга, представьте, где ночь не спать, там и все остальное, там все эти детали, и все, стандарт, жесткий. И хорошо приехал Андронина с вами в то время, он просто спас всю Россию. Все лекцию, никто не слушал лекцию, все ждали конца лекции спросить о книге, про книгу «Экадыши». Ну, там я не тело, все понятно, у нас тут другие задачи. Лекция закончилась, да, Махарадж, вот у нас тут книга и все прочее, и как началось, все стали обсуждать, и он понял, что тут проблема. Что вы скажете, как соблюдать «Экадыши» и не соблюдать? Он сказал совершенно ужасную ересь. Он сказал, да ну эти экадыши, у меня от них голова болит. Представьте, какой был удар по бхакти, по русскому, по русской душе. Мы учились, переучивались. Я говорю, мы были сумасшедшими полностью. Мы проповедовали как сумасшедшие. Так. Я не думаю, что сейчас станут, такие люди будут. Невозможно уже не вернуться, но проповедь нужна. Даже если есть недостатки, проповедь нужна, она необходима. Эти сумасшедшие создали движение все равно. Потому что была проповедь. А? Что? Не нужно? Не будет? А мы их вылечим быстро. Теперь уже нет. Теперь уже никто не позволит быть таким сумасшедшим. Конечно, нет. Но все же проповедь нужна. Я видел Рикадару, который живет там, в Минске, давно уже. Он сказал, что все неплохо в Минске. Их никто не преследует, никто их не трогает. Хотя никаких законов не меняли. Они, регистрации еще нет, они как бы тянут. Но нет никаких проблем. Ничего. Там приезжают проповедники, все нормально. Копить что? Да. Деньги должны быть скоплены на какой-то тяжелый день. Должны быть. Прабхупада говорил об этом. Просто будьте в сознании Кришны. Делайте, что можете, как понимаете. Не стесняйтесь. Если вы понимаете так ситуацию, можете подкапливать деньги на черный день. Да. Но кому-то это не будет нужно. Я думаю, это не должно быть стандартом для всех. Вот люди разные, по-разному беспокоимся, по-разному понимаем, на разных уровнях сознания Кришны. Поэтому в этом смысле мы терпимы. Ну как вы, чувствуешь, как? Как для вас спокойнее, так и делайте. Или спокойно продолжать служение все. Hare Krishna. Śrīla Prabhupāda ki jaya.